же составила более 58 долларов за баррель. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодняшнего выпуска. Россия получает еще один путь для поставки энергоносителей в Европу. Сегодня в Афинах будет подписано соглашение о строительстве трансбалканского нефтепровода. Дело Александра Литвиненко. Один из главных фигурантов, предприниматель Дмитрий Ковтун, приедет в Германию, чтобы дать показания немецким следователям. Сегодня Международный день защиты прав потребителей. Как будет развиваться московское метро в наступившем году? Вот такие темы и, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое следующие 50 минут. Сегодня в Афинах произойдет важное событие. Россия, Греция и Болгария после долгих лет согласований наконец подпишут соглашение о строительстве нефтепровода, который свяжет болгарский город Бургас и греческий Александрополис. В церемонии примут участие президенты трех стран, включая Владимира Путина, прилетевшего сюда из Италии. Власти Греции и Болгарии уже заявили, что новая нефтяная труба позволит им попасть на энергетическую карту мира и стать основным связующим звеном между Востоком и Западом. Для России это еще один путь транспортировки нефти в Европу, США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона в обход неудобной Белоруссии. По оценкам экспертов, из 100 миллионов тонн нефти, поступающих в западные страны через Белоруссию, на новое направление может быть перекинута почти половина. Кроме того, сооружение нефтепровода «Бургас-Александрополис» позволит существенно разгрузить неудобный с транспортной точки зрения Босфорский пролив, через который до сих пор шли танкеры с российской нефтью, следовавшие в этом направлении. Оператором нового нефтепровода на всем его протяжении будет российская компания «Транснефть», глава которой Семен Вайншток, естественно, сегодня также прилетит в Афины. Контрольный пакет акций проекта также будет в руках российского консорциума нефтяных компаний. Собственно, именно это и было причиной разногласий, не позволявших начать строительство уже более 10 лет. Из Болгарии, по территории которой пройдет большая часть новой нефтяной трубы, передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Строительство нефтепровода протяженностью в 280 километров оценивается примерно в миллиард евро. Его пропускная способность на первом этапе – 35 миллионов тонн сырой нефти в год. Далее мощность будет увеличена до 50 миллионов тонн в год. Новый нефтепровод позволит России вывозить нефть к терминалам Средиземного моря, минуя Босфор и Дарданеллы. Предполагается, что российская нефть будет поступать на танкерах в болгарский порт Бургас, а затем по нефтепроводу до греческого Александрополиса, откуда будет далее доставляться на зарубежные рынки. Собственником новой инфраструктуры будет новая компания, в которой российским компаниям «Роснефть», «Газпромнефть» и «Транснефть» принадлежат 51%. Остальные 49% делятся поровну между Болгарией и Грецией. Этот проект готовился 14 лет. Болгария оспаривала в нем не его суть, а размер своей доли в трехстороннем соглашении. Сегодня в Афинах будет подписан текст, оспариваемый тремя предыдущими болгарскими правительствами. Они утверждали, что раз более половины длины будущего нефтепровода приходится на болгарский отрезок, это не может соответствовать доле собственности из 24,5%. Многие эксперты считали, что в любом случае Болгария не должна допускать контрольное участие российских компаний в собственности на нефтепровод. Объясняет экономический обозреватель и главный редактор болгарского радио «Инфо» Ясен Бояджиев. Этот проект разделил болгарское общество на абсолютные «за» и абсолютные «против». Причиной тому – отсутствие прозрачности в ходе переговоров. Наше правительство не объяснило, почему вдруг оно согласилось на российское предложение и перестало отстаивать требования о повышении болгарской доли собственности на нефтепровод. Я лично это расцениваю как решение, которое идет навстречу российским интересам. А российские интересы в данном случае – это иметь собственность на ту инфраструктуру, по которой она будет экспортировать свои энергетические ресурсы. Технический и финансовый проект будущего нефтепровода все еще не готовы. Предполагается, что строительство займет как минимум 1,5 года. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
В эфире «Свобода в 9». В деле об отравлении бывшего подполковника КГБ Александра Литвиненко вскоре могут появиться новые детали. Один из главных, по мнению британского Скотланд-Ярда, свидетелей в этом деле, российский предприниматель Дмитрий Кофтун, заявил о своем желании приехать в Гамбург и дать показания немецким следователям, которые нашли следы полония в тех местах, которые посетил Кофтун в Германии. Их основное подозрение заключается в том, что именно россиянин перевозил радиоактивное вещество, которым был отравлен Литвиненко. Передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Дмитрий Кофтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей при двух условиях. Ему должно быть гарантировано свободное передвижение с предоставлением охраны и невыдача британской юстиции. Об этом сообщила гамбургская газета «Hamburger Abendblatt». Представитель Скотланд-Ярда в ответ на вопрос гамбургской газеты подтвердил, что расследование в отношении роли Дмитрия Кофтуна в деле Литвиненко не закончено. Газета пишет, что заявление Кофтуна было сделано в Москве в присутствии адвоката во время встречи Кофтуна с проживающей в Гамбурге его бывшей женой. В Германии Кофтун подозревается в доставке в страну полония-210 радиоактивного яда, который был обнаружен в организме Александра Литвиненко и стал причиной его смерти. В местах пребывания Кофтуна в Гамбурге в конце октября 2006 года, перед его полетом в Лондон на встречу с Литвиненко, было обнаружено много следов полония. Немецкий адвокат Кофтуна Вольфганг Фелов заявил, что не располагает информацией, когда именно Дмитрий Кофтун намерен приехать в Гамбург, где он официально зарегистрирован как постоянный житель города. Интересно, что после первых сообщений потребовалось опровержение по частному поводу. Следуя информации агентства ДПА, многие солидные издания, в частности «Шпигель», повторили, что среди мест, в которых Кофтун наследил полония, был и самолет. Видимо, по настоянию авиакомпании «Germanwings», на самолете, который Кофтун летел из Берлина в Лондон, истина была восстановлена. В действительности следов полония в самолете обнаружено не было. Одна из загадок этой истории и одна из загадок для следствия. Хочу напомнить, что говорил Дмитрий Кофтун в интервью немецкому телеканалу «Шпигель ТФАО», объясняя свои радиоактивные следы в Гамбурге.
Я могу это объяснить только лишь тем, что я их привез из Лондона. Я до этого находился в Лондоне и 16, 18, 17 числа встречался с Александром Литвиненко. И судя по тому, что он был отравлен, как мы сейчас теперь знаем, полониумом, я могу только сопоставив эти два факта, предполагать, что я был... имел контакт через него с полониумом еще 16-17 числа в Лондоне. Я притащил его на себе, безусловно. Другое дело, что это было совершенно неумышленно, а неосознанно сделано, наверное. И в количествах, которые, я надеюсь, не могут повлиять там ни на что.
Новое заявление как будто бы обещает что-то действительно новое в обмен на гарантии. В Германии пока не появилось комментариев по этому поводу, и это понятно. Сама проработка возможности дать Кофтуну гарантию его невыдачи Великобритании требует времени. Это непростой юридический вопрос, и позитивное решение его в пределах Объединенной Европы проблематично. Не является ли тогда заявление Кофтуна просто блефом? Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
К репортажу Юрия Векслера добавлю, что вчера бывшая супруга Дмитрия Кофтуна Марина подала иск на 12 тысяч евро против немецкой полиции о возмещении ущерба, который был нанесен ей и ее жилищу после обыска в гамбургской квартире. Общаясь по этому поводу с журналистами, она еще раз заявила, что категорически не верит в причастность своего бывшего мужа к отравлению Литвиненко. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Приморский краевой суд перенес на 27 марта рассмотрение жалобы адвокатов на арест и отстранение от должности мэра Владивостока Владимира Николаева. В Южно-Сахалинске произошел пожар в детской городской больнице. Пострадавших нет. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Французский ответ поисковой системе Google. Был ли нацистом голландский принц Бернард? Музей современного искусства в Варшаве. Должен ли он остаться памятником архитектуры? Книга об архитекторе Рикардо Гаулино, итальянце, проектировавшем Новый Петербург в 1913 году. Русский европеец Михаил Левидов, европейский музыкальный календарь и многое другое сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Сегодня сразу несколько изданий пишут на тему потребительского кредитования, касаясь и давно предрекаемого на этом рынке кризиса невозврата долгов и утечки банковской информации, с которой решил бороться Центробанк России. Подробнее расскажет наш обозреватель Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Марк, доброе утро. Да, так получилось, что банки действительно сегодня оказались в центре внимания российских газет. Известия задаются на первой полосе вопросом, чем потребительские кредиты грозят России. Дело в том, что страну накрыл потребительский бум. Кредиты настолько популярны и доступны, что россиянин уже не думает о сбережениях. По данным Центробанка, только за последний год долг среднего россиянина перед банками вырос на 75%. При этом вклады растут вдвое медленнее. Если так пойдет дальше, наши долги скоро смогут превысить сбережения, пишут «Известия». И снова о банках, но уже в несколько другом контексте, публикация «Коммерсанта». Банк России отреагировал на прошлогодние скандалы, вызванные утечками баз данных о банковских заемщиках, и намерен проверить уровень информационной безопасности в банках. Как стало известно газете, письма с предупреждением о грядущих проверках Центробанк уже разослал участникам рынка. В ходе ревизии Банк России намерен проверить соблюдение банками стандарта информационной безопасности. Банкиры опасаются, что проверки выявят огромные объемы утечки конфиденциальной банковской информации, в первую очередь о корпоративных клиентах. И еще вот одна банковская тема – «Ведомостях». На центральный материал на первой полосе. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко неожиданно вступился за заемщиков. Защитив потребителей от молдавских и грузинских вин, Онищенко решил разобраться с банковскими кредитами. Бизнес-модель, когда декларируемая ставка 10-20% за счет разнообразных комиссий возрастает до 40-60%, давно возмущает российских чиновников. И первым, кто решил начать бороться с банками, оказался Онищенко. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области уже доказало в суде, что взимаемая местным филиалом Home Credit and Finance банка комиссия за открытие введения судного счета является навязанной платой, и, соответственно, эта услуга незаконна. Вот Онищенко стал бороться.
Спасибо, Антон. Об одной из центральных тем сегодняшних российских газет рассказал Антон Желнов. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Баскетболисты ЦСКА в 5-м туре 2-го группового этапа Евролиги УЛЕП на своей площадке выиграли у соперников из греческого Олимпиакоса 83-79 и досрочно обеспечили себе первое место в группе, не потерпев на этом этапе соревнований ни одного поражения. Завершили серию 1-8 финала плей-офф чемпионата российской хоккейной суперлиги в 6 парах. В 2 борьба будет продолжена. Немецкие футбольные клубы «Байер» и «Вердер», а также испанская «Сосуна» и английский «Тоттенхэм» вышли в четвертьфинал Кубка УЕФА.
Давайте подробнее остановимся на футболе. Я думаю, что большинству слушателей интересны именно результаты первых 4 ответных матчей 1-8 финала Кубка УЕФА. Так назовем же их.
Да, но просто отмечу, что после первых встреч весового преимущества не получила ни одна команда, и поэтому в итоге во всех 4 парах сказалось преимущество, так сказать, своего поля. Байер, уступивший во Франции Ланса 1-2, вчера выиграл 3-0. Другой немецкий клуб Вердер, в первой встрече одержавший победу в Испании над Сельтой 1-0, дома победил с более крупным счетом 2-0. Тоттенхэм, как и в первом матче в Португалии, обыграл Брагу со счетом 3-2, так же, как и неделю назад. И, наконец, испанская «Осасуна», сыгравшая в Шотландии на прошлой неделе в ничью с Глазго Рейнджерс 1-1, вчера выиграла 1-0.
Ну и сегодня еще 4 матча, и среди них стоит, я думаю, выделить игру «Шахтера» с «Севильей», который имеет, я имею в виду «Шахтер», неплохие шансы после результативной выездной ничьей.
Да, я думаю, что у большинства болельщиков, особенно российских, именно наибольший интерес вызывает эта встреча в Донецке. Ну, во-первых, потому что «Шахтер» — это команда...
Ну, а во-вторых, потому что «Севилья» играет Александр Киржаков.
Да, «Севилья» играет Александр Киржаков. Ну, многие считают, что «Шахтер» вполне по силам выиграть на своем поле, или хотя бы ему можно сыграть ничью 1-1, что будет достаточно для выхода в четвертьфинал. Но я думаю, что испанские футболисты будут с таким мнением не согласны. Они, естественно, хотят повторить прошлогодний успех и, по некоторым данным, даже привезли с собой в Донецк кубок УЕФА, ну, чтобы, наверное, как-то он их поддерживал в сегодняшнем матче. Но я отмечу, что вот из остальных встреч, что ощутимое преимущество над голландским Алкмаром имел Ньюкасл. В первой встрече он выиграл 4-2, но думаю, что и здесь у вас, Алкмара, шансы все-таки остаются победить со счетом 2-0 дома. Для него не такая уж невыполнимая задача, но в других парах тоже ситуация еще запутаннее. Маккаби, израильская команда, в первом матче с «Испаньолом» сыграл в ничью 0-0, и здесь, опять же, все возможно. А Пари Сен-Жермен дома обыграл португальскую «Бенфику» 2-1. Ну, думаю, что в ответном матче «Бенфика» постарается
сделать. Борьба будет напряженной. Да. Ну, вот еще одна серия плей-оффа, о которой вы сказали в начале, продолжается в российском хоккее. Здесь, впрочем, все более предсказуемо, поскольку по российским правилам в кубковую стадию вышли практически все клубы, участвовавшие в регулярном чемпионате. Ну, правда, в некоторых парах борьба все-таки оказалась довольно напряженной, и она будет продолжена.
Да, ну я просто отмечу, что по регламенту плей-офф пара составляется так: команда победителей регулярного чемпионата ставится вместе с клубом, занявшим 16-е место, и далее, соответственно, та, что стала второй, играет с 15-й. И понятно, что уж слишком разного уровня эти команды, и особых сенсаций ждать не приходится, но одна почти состоялась в паре Салават-Юлаев-СКА. Напомню, это была 3-я и 14-я команды регулярного чемпионата. Салават-Юлаев победил с очень большим трудом. Так вот, в первом матче он выиграл лишь во втором овертайме 2-1. А вчера в третьей встрече и вовсе по буллитам 3-2. Но все-таки вот он выиграл серию со счетом 3-0 и вышел в четвертьфинал. Так же, как Акбарс, Авангард, ЦСКА, Магнитогорский, Металлург и Локомотив. И в двух парах, как я уже сказала, борьба будет продолжена. Северсталь обыграла вчера Химик 2-0. С таким же счетом Нефтехимик взял верх над Сибирью. Счет в этих сериях стал 2-1 в пользу Химика и Сибири. Четвертый матч команды проведут сегодня. Соответственно, Нефтехимик и Северсталь, так же, как и вчера, будут играть дома.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях и результатах минувшего и сегодняшнего дня мы говорили с Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». В Петербурге представлен 50-й юбилейный номер журнала «Неприкосновенный запас». Этот номер имеет особенное название – режим НУВО, новый режим. Он посвящен политическому отрезку в виде последних 8 лет в российской истории, которые совпали с годами жизни издания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Нижняя граница исторического отрезка, который рассматривается в этом номере неприкосновенного запаса, определяется дефолтом и политическим кризисом 98 года, назначением Владимира Путина премьер-министром, Второй Чеченской войной, отставкой Ельцина и реализацией операции «Преемник». Верхняя хронологическая граница пока, естественно, размыта, но в редакционном предисловии говорится, что ею может оказаться рубеж 2006-2007 годов, поскольку сегодня, по мнению многих экспертов, наблюдается усталость конструкции режима НУВО и ее готовность к переходу в иное качество. Исторический анализ журнальных статей касается самых разных тем, от авторитарной или реакционной модернизации и поисков национальной идеи до попыток осмысления некоторых национальных проектов. Статья Дмитрия Травина «Поле чудес» или «Библиотека» анализирует российскую прессу. Дмитрий Травин.
Мой материал в этом журнале посвящен своеобразной эволюции роли журналиста-аналитика, комментатора в современной России. В какой-то степени это анализ на основе фактов, которые я собирал, в какой-то степени анализ собственной биографии. Поскольку я вступил в журналистику в 91-м году, фактически в начале коренных преобразований, и до сих пор в ней нахожусь. За это время были довольно интересные эволюции. лучшие в этой профессии. Главное, мне кажется, здесь следующее. Начало 90-х годов – это был такой своеобразный переломный момент, когда в журналистику пришло много людей из самых разных профессий. Даже если проанализировать тех, кто получал гран-при конкурса «Золотое перо» на протяжении всех этих переформенных лет, то людей с, собственно, журналистским образованием там довольно мало. В основном это люди, пришедшие из других специальностей. Что, мне кажется, отражало те запросы, которые выдвигала эпоха. Надо было анализировать те реальные изменения, которые происходят в экономике, в политике, в социуме. Профессиональных журналистов, по сути дела, этому не учили. Второй серьезный момент, связанный с эволюцией профессии, состоит в том, что сегодня мы видим своеобразную невостребованность квалифицированного анализа. Основные говорящие головы по телевизору – это такие своеобразные пропагандисты. И вот здесь возникает вопрос, какова вообще судьба вот этой специализации в журналистике, сохраняется она или нет. Мне кажется, что потребность такого рода комментарии остается. Это не просто явление, вызванное перестройкой. Но здесь, конечно, надо отличать профессиональный комментарий от своеобразного такого политиканства и пропаганды.
Вывод Дмитрия Травина таков. Современная политическая обстановка все больше провоцирует превращение журналиста в политработника. Одновременно с журналом была представлена книга историка и социолога Дины Хапаевой «Готическое общество. Морфология кошмара». Казалось бы, ее книга о Толкиене, выпустившем, по мнению автора, в современное культурное пространство сонм героев-родоначальников современного жанра фэнтези, о новых открытиях физики и нашем отношении ко времени. Но даже ее слова о романе Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» – кошмар романа не в нечисти, вампирах, потусторонних силах зла, он в крушении различия между добром и злом, оборачивающимся проповедью мелкого личного эгоизма, конец цитаты. Эти слова, быть может, лучше вскрывают суть нашего времени, чем построение многих аналитиков. Дина Хапаева называет готическим наше общество, главную черту которого она видит в превращении зла зоны в основу российского общежития.
В этом журнале много очень интересных статей. И то, что мне было интересно в особенности, это то, что целый ряд авторов, говоря о современном политическом режиме, не могут удержаться от готических аллюзий. То есть то там, то здесь обязательно да появится либо феодал, либо появится феодальная экономика. То есть без готических аллюзий не обходится практически ни один текст о современной политической культуре России.
Да и, собственно, готическую атрибутику Дина Хапаева считает отнюдь не безобидной игрой. Черные одежды и мрачные символы молодых людей, называющих себя готами, имеют явную отсылку к фашистской символике. И это тоже, по мнению Дины Хапаевой, зловещее знамение времени. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в 9». Что означает уход Александра Вишнякова и смена власти в Центризбиркоме? Одну из самых актуальных российских тем последних дней сегодня в 11 часов утра в программе «Час пресса» обсудят главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин и генеральный директор агентства политических коммуникаций Дмитрий Орлов. Ведет программу Елена Рыковцева. А через несколько минут расскажем о том, как сегодня, 15 марта, в мире будут отмечать Международный день защиты прав потребителей. Поговорим также о том, как с этой защитой обстоит дело в России. Какие тарифные планы на фиксированную телефонную связь выбрали москвичи? Репортаж об открывшейся в столице ежегодной книжной ярмарке. На ней, в числе прочего, представлены книги под редакцией Михаила Ходорковского. Сразу после этого новости Москвы и Петербурга. Расскажем о том, какие новые станции и линии метро откроются в этом году. И завершит нашу программу столичная афиша на сегодняшний вечер. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Приморский краевой суд не стал рассматривать сегодня жалобы адвокатов на арест и отстранение от должности мэра Владивостока Владимира Николаева. Слушания перенесены на 27 марта. Николаев заявил, что не успел согласовать свою позицию с защитой. В Южно-Сахалинске произошел пожар в детской городской больнице. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовой техники. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Оппозиционерам было предложено отказаться от шествия и провести митинг в указанном властями месте. Соединенные Штаты не обращались к государствам Кавказского региона с просьбой разместить элементы своей системы противоракетной обороны. Глава американского агентства ПАПРО Генри Уверинг подчеркнул, что пока такие предложения были сделаны только Чехии и Польше. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Две предыдущие попытки провести дебаты по этому вопросу были заблокированы сенаторами-республиканцами. Дипломаты пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, согласовали текст новой резолюции по Ирану. Об этом сообщили представители России и США в ООН Виталий Чуркин и Алехандро Вольф. В Афинах сегодня проходит подписание соглашения о строительстве нефтепровода Бургас-Александрополис. В церемонии примут участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции и Болгарии. В Вене проходит очередная встреча министров ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти. Предполагается, что ОПЕК объявит о сохранении нынешней квоты на добычу топлива примерно 26 миллионов баррелей в сутки.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. В России в этом году он пройдет под девизом «Права потребителя – ваши права». По мнению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, правовая безграмотность большинства россиян сегодня куда большая проблема, чем нарушение их прав. Несовершенство судебной защиты и правовой нигилизм граждан – две важнейшие проблемы, которые необходимо решать на государственном уровне, заявил Онищенко на пресс-конференции, посвященной сегодняшней дате. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Не суды и штрафы, а ликвидация правовой безграмотности. Эффективнее всего защитит население от некачественных товаров и услуг, уверен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В последней редакции закона о защите прав потребителей, которая была принята в 2004 году, предусмотрены пункты проведения ликбеза для населения. Однако работают они не всегда.
Курсы просвещения, открытые линии хорошо помогают, когда человек не вообще слушает тему, а задает конкретные вопросы, ему конкретно разъясняют. Вот тогда грамотность повышается. Мы многое знаем, но ничего не хотим делать. Поэтому правовая безграмотность – это одна из главных причин и главных задач, которые нужно решать. И надо дойти до того уровня совершенства, который в Соединенных Штатах. Там некоторые вещи доходят до абсурда, да, когда потребители выигрывают такие суды, что и не снилось тех потерь, которые он понес, но тем не менее суды дают такую возможность.
Российское законодательство в сфере защиты прав потребителей иногда бывает бессильно. Наиболее опасным бизнесом, по мнению Онищенко, является продажа продовольственных товаров с истекающим сроком действия.
Они вроде бы ничего не нарушают, но тем не менее. Более того, в 2005 году раза 3 или 4 мы находили ртуть производимых молочных продуктов типа сыров, и она ни по технологии никак не могла туда попасть, кроме того, что эта продукция помещается в камеру или в помещение, где высокая концентрация паровой ртути, и в силу своих физических свойств она проникает через оболочку и концентрируется там в виде шарика. Когда потребитель его начинает кушать и видит, что там шарик, ну, представьте состояние этого человека. И это есть.
Председатель Союза потребителей России, депутат Государственной Думы Петр Шелли считает, что более квалифицированно и комфортно защищает потребителей общественные организации.
Мы стремимся к тому, чтобы в России, как в Германии многие годы, появилась национальная сеть консультационных центров и пунктов для потребителей, которые в Германии на 70-80% финансируется за счет бюджетов разного уровня, потому что государство понимает, что общественный союз потребителей Германии делает важное общественно-государственное дело. Сейчас мы такую программу утвердили и надеемся на поддержку бюджета в развертывании такой сети.
По образцу Германии правозащитники, отстаивающие интересы покупателя, мечтают создать институт потребительской экспертизы, который осуществлял бы анализ товаров, предлагаемых рынками, и публиковал бы эти данные в массовом журнале. Но без поддержки и финансовой помощи государства, говорит Петр Щелищ, это пока только планы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Устраивает ли россиян качество потребляемых ими товаров и продуктов? На этот по-прежнему актуальный для многих вопрос наш корреспондент Вера Володина попросила ответить прохожих на улицах подмосковного Подольска.
Нет, совершенно все невкусное. Печенье, я вот даже продавщице замечание сделала. Раньше я покупала у вас, я с удовольствием ваше печенье ела. Теперь я не хочу.
Вчера взяли с утра, сварили нормальный. Что ж теперь делать?
Колбаса не пахнет никакая. Против той, что раньше была при советской власти. Все равно плохая. Нет контроля никакого, ни зачем. Вот запчасти идешь покупать, хоть для машины. Ты то же самое. С напильником надо ходить. Замес каленый. Шаровой тебе сырую всунут. Аж подшипники сырые бывают. Контроля нету никакого.
Я довольна, потому что я покупаю, если мне нужно что-то хорошее, я покупаю дорогие вещи. А дорогие вещи, как правило, хорошего качества. Продукты в основном стараюсь покупать такие естественные. Картошку простую, рыбу простую, потом готовлю что-то. И в основном отечественные продукты, конечно. И как можно менее обработанные, не консервированные.
Не во всяких магазинах хорошие, конечно, продукты есть. Но опять же, они сами себя наказывают, эти магазины. Если я один раз купил в этом магазине некачественные продукцию, я туда больше не приду. И своим соседям скажу, чтобы туда не ходили.
Куплю для семьи лучше хороший товар. А то, что дешевле, я всегда стараюсь не брать. Магазинов много, выбору много. То, что есть и дешевые, ну, за дешевкой мы не смотрим.
Ну, вообще, хотелось бы, чтобы было побольше магазинов, где вот детские вещи продают. Синтетических вещей очень много. Хотелось бы, чтобы было побольше вещей из хлопка. И чтобы они были не такие дорогие, чтобы доступны были.
Лучше не замороженные, лучше в магазине, чем на рынке.
Посредством еда. Значит, если есть нечего, будем хлеб с мякиной есть. Если есть на что заработать, будем мясо чистое кушать.
В основном довольны. Ну, такого не было еще, но все возможно.
То, что делает сейчас как бы в России, это невозможно покупать. Я увлекаюсь машинами, да. То есть я не могу взять русские запчасти на свою машину, хотя она у меня русская. Я постоянно беру все вот это германское что-то, потому что это действительно машина ездит, ходит. Наши это невыносимо. Вот когда у нас все-таки что-то сделают для того, чтобы конвейеры наши русские начали нормально работать, тогда еще другое дело.
Магазинов много в городе разных. Если где-то я нарвалась на один продукт, значит, я туда больше не хожу и всем остальным говорю, что не ходите туда. Это раньше податься было некуда.
Так в Подмосковье отвечали на вопрос, устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Большинство абонентов московской городской телефонной сети, получив в начале этого года так называемые голосующие квитанции, выбрали из предлагавшихся тарифных планов самый простой, безлимитный, позволяющий, как и раньше, разговаривать, не думая о минутах. Об этой и других новостях в панораме высоких технологий расскажет Александр Костинский.
Главная тема выпуска. 42% абонентов московской городской телефонной сети выбрали безлимитный тариф. 30% предпочли комбинированный, и почти 27% будут платить за телефонные разговоры из дома повременно. Ряд общественных организаций, депутатов и общественных деятелей потребовали от МГТС снизить принятые тарифы. О тарифах на телефонную связь говорит Карен Агамиров.
Высокие тарифы, которые ввело МГТС, стали причиной резкой критики компании. Несколько депутатов Московской городской думы обратились к председателю правительства России Михаилу Фродкову. Они предлагали снизить безлимитный тариф на 85 рублей. Против новых тарифов МГТС выступил Союз потребителей России и мэр Москвы Юрий Лужков. По-видимому, МГТС все-таки пойдет на уступки, но у него и у других монополистов-операторов проводной телефонии всегда есть возможность повышать тарифы за пользование телефоном. Предел, видимо, наступит, когда цена проводной связи приблизится к стоимости сотовой телефонии.
Новости коротко. Представители компании Google опровергли обвинения в нарушении авторских прав на сайте YouTube, принадлежащем Google. Согласно заявлению Google, компания не нарушает законов об авторском праве и не намерена выплачивать Viacom миллиард долларов. Международный медиахолдинг Viacom является владельцем целого ряда компаний, в том числе телеканала MTV. По утверждению Viacom, на YouTube выложено около 160 тысяч видеофрагментов, принадлежащих Viacom программ, которые пользователи успели посмотреть более полутора миллиарда раз. Высокотехнологичная коммуникационная компания «Циско» обучает в тюрьмах Великобритании заключенных по собственным профессиональным коммерческим программам. За 5 лет по методике сетевых академий «Циско» прошли курс более 1000 человек. Они обучались информационным и коммуникационным технологиям, чтобы после освобождения из мест заключения они могли найти достойную работу и не быть изгоями в обществе. Декан физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова подписал приказ о проведении инвентаризации используемого программного обеспечения на компьютерах факультета и изъятии пиратских программ.
Панораму высоких технологий подготовил Александр Костинский. Это «Свобода в 9». В Москве, в одном из павильонов Всероссийского выставочного центра, начала свою работу ежегодная национальная выставка «Книги России». В числе ее участников – московское издательство «Алгоритм». Оно выпустило книги под редакцией самого известного российского заключенного Михаила Ходорковского. Побывав на открытии выставки, с директором этого издательства встретилась наш корреспондент Тамара Леленкова.
Похоже, 10-я юбилейная выставка-ярмарка «Книги России» ничем принципиально новым от предыдущих не отличается. Торжественное, с перерезанной красной ленточкой открытие, официальные речи устроителей и гостей, картонные экспозиции и картинные презентации – общая картина скучного книжного благополучия. На полках и витринах в основном изданное-переизданное. Редкие в первый день посетители откровенно скучают и не спешат покупать. Только на стенде московского издательства «Алгоритм» некоторое оживление. Закончились книжки под редакцией Михаила Ходорковского. Я попросила директора этого издательства Сергея Николаева охарактеризовать главные тенденции современного книгоиздательства.
Видно, что читать стали больше. Нет сейчас глупых книг, нет пошлых книг. Все становится умнее, интеллигентнее. Очень умных книг растут тиражи. Ясно, что появились молодые люди, которым это все интересно. Это точно совершенно. Просто ну, лет 10 назад то, что мы сейчас издаем, просто не пришло бы в голову. Но того же Ходорковского с этими текстами, например. Просто очень сложный текст. Мы издавали такие книжки, но их издавали за деньги. Кто-то проплачивал, и их издавали. Но вот так, просто чтобы издать и продать, никогда.
Мы сделали две книги. Одна называется «Мир» в 2020 году, вторая книжка «Постчеловечество». Тут их делал, готовил эти книги. Меня спросили, интересно ли нам. Нам это было казалось очень интересным с коммерческой точки зрения. Мы издали первые книги 2000, второй книги 3000. И будем первую книгу допечатывать еще. Она очень хорошо продается. По крайней мере, в московских магазинах она очень хорошо продается. А туда вошли статьи специалистов по геополитике. Тут должны были быть книжки, там, небольшим тиражом для специальных целей для научной редакции Ходорковского. Видимо, это люди, разделяющие его идеи. Я не знаю. Никто из авторов, не научный руководитель, наверное, не просил меня. И они мне сразу об этом сказали. У меня такой договор даже есть. Я не знаю взаимоотношения этих авторов с Ходорковским. Там есть предисловие его к каждому тому. Очень специальные книги. Там ничего актуально-политического нет точно совершенно. Но, собственно говоря, не должно было быть Ходорковского на обложке. Это наша инициатива была написать, чтобы она была востребована, ее спрашивали. Это просто чисто коммерческий ход. На самом деле, есть очень много интересных книжек, но почему-то не удается их привлечь к ним внимание. Мы привлекли к этим книгам, ну, не мы, а все вместе, всей страной привлекли внимание к этим книжкам. А то, что они нормально читают, ну, видимо, читают люди.
Итак, книги под редакцией Михаила Ходорковского являются собой пример удачного коммерческого подхода к изданию литературы научного характера, которая удивительным образом оказалась востребована самым широким кругом читателей. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Приморский краевой суд перенес на 27 марта рассмотрение жалобы адвокатов на арест и отстранение от должности мэра Владивостока Владимира Николаева. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» согласовали одну из ключевых кандидатур в будущем правительстве национального единства – министра внутренних дел. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Санкт-Петербурге люди снова выходят на митинг. На этот раз обманутые агитаторы, которым не заплатили за работу на выборах. А в Москве скоро появится торгово-развлекательный комплекс, напоминающий своим видом огромную летающую тарелку. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Штаб патриотов России не заплатил агитаторам, работавшим на партию во время предвыборной кампании в городское законодательное собрание. Агитаторам партия задолжала около 450 тысяч рублей. Договоры с нанимателем были заключены всего у нескольких человек. Остальные 200 сотрудников договаривались о выплатах устно. В связи с этим обманутые граждане провели митинг с требованием заплатить им за выполненную работу. Москва. Городское правительство презентовало на международной инвестиционной выставке недвижимости в Каннах «Галактику». Именно так называется новый многофункциональный комплекс, который должен появиться над пересечением Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Комплекс объединит в себе торгово-развлекательный центр, гостиницу и дорожную развязку. Внешне здание будет напоминать летающую тарелку. Аналогов «Галактики» в мире еще нет, но разработчики уверены, что именно за такими проектами будущее строительство на территории больших мегаполисов. Петербург. Гражданская комиссия по правам человека в Петербурге совместно с рабочей группой по правам человека Общественной палаты в Северо-Западном федеральном округе проведет сегодня слушание о нарушениях прав детей в психиатрических учреждениях Петербурга, сообщил исполнительный директор гражданской комиссии Роман Черный.
Цель этих слушаний – проинформировать общественность города о тех серьезнейших нарушениях прав человека, которые имеют место быть в детстве. Психиатрических учреждений Санкт-Петербурга, ужасные условия содержания. И это при том, что финансирование государством выделяется в достаточно большом объеме. Мы добиваемся, чтобы был создан институт уполномоченного по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе, а также в субъектах федерации, которые входят в Северо-Западный федеральный округ.
Москва. Столице необходим закон, регулирующий все вопросы в сфере донорства крови. Как заявил главный врач городской станции переливания крови Виктор Захаров, сейчас 65% доноров – это родственники людей, нуждающихся в крови-компонентах. А безвозмездные доноры составляют лишь 5%, тогда как в советское время эта цифра составляла 80%. Если сдача крови производится на возмездной основе, то впоследствии доноры по существующему федеральному законодательству не имеют права на присвоение звания «Почетный донор России», дающего ряд льгот. По мнению медиков, в будущем городском законе должны быть прописаны меры как материального, так и морального стимулирования доноров. Петербург. Ради уплотнительной застройки в городе вновь вырубают скверы и уничтожают детские площадки. Вчера за пару часов исчез сквер на Гражданском проспекте у дома 125. Аналогичная ситуация произошла на Пулковской улице, где жители в течение 3 лет пытались отстоять сквер. Смольный то разрешал строительство, то вновь запрещал. В конце концов, даже закрепленные за домами территории теперь также находятся в аренде у инвестора. А на Комендантском проспекте строительный забор появился на детской площадке, хотя губернатор Валентина Матвиенко не раз обещала горожанам прекратить уплотнительную застройку. Новости Москвы и Петербурга. 15 марта. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9». В метро осталось в Москве единственным видом транспорта, позволяющим с уверенностью добраться вовремя до нужного места. В дни самых больших пробок здесь нередко можно увидеть богато одетых мужчин и женщин, которые в иное время явно предпочитают личный автомобиль. Им и миллионам остальных москвичей, ежедневно спускающимся под землю, будет небезынтересно узнать о планах столичной подземки. Планы эти обширны. В наступившем году в московском метро откроют сразу несколько новых станций, выведут на линию обновленные электропоезда и значительно увеличат количество мест для перевозки пассажиров на самых загруженных линиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В этом году, в августе, пассажиров примут новые станции московского метрополитена. Открывается участок Люблинско-Дмитровской линии от Чкаловской до Трубной. Промежуточная станция Сретенский бульвар откроется в ноябре. В конце года, в декабре, заработает отрезок от Парка Победы до Кунцевской Арбатско-Покровской линии метро. Все это позволит разгрузить ветки подземки.
Оба этих пуска очень важны. Приход метрополитена в Строгино – это значит 12 тысяч человек ежедневно в час пик. Прекратят выезжать из Строгино на станцию еще Щукинской, добираться до нее по 20-40 минут, в зависимости от ситуации, в зависимости от времени суток. Они сядут на удобную линию, которая быстро доставит их в центр города Москвы или до первых пересадок, которые на кольцевой линии метрополитена, значительно быстрее, чем люди сейчас едут от Щукинской в этом направлении. То есть жители Строгино сразу получают удобную, надежную связь с системой метрополитена и будут экономить каждый день на поездку в одну сторону только от 20 до 40 минут. Это, я думаю, очень важный момент. Плюс эти 12 тысяч не придут на Щукинскую в час пик. А Щукинская станция – это Таганско-Краснопресненская линия, это выезд из Митина, выезд из Красногорска, выезд из Тушино, это переполненные вагоны. И, конечно, снятие 12 тысяч в час пассажиров с этой линии, я не говорю, что это решит полностью и приведет в нормативные условия перевозки положение дел на этой линии, но снизит дискомфорт, который существует сейчас в этой зоне.
В прошлом году на линии метро вышли 100 новых усовершенствованных электропоездов «Русич». В наступившем запланировано запустить еще 170. Усовершенствовать в метро намерены также турникеты.
Принято решение, сейчас идет модернизация наших турникетов, что человек при прохождении с этим билетом через турникет на турникете будет читать количество оставшихся поездок. Для этого надо нам дополнительно модернизировать наши 2700 турникетов, которые обеспечивают проход пассажиров в метрополитене. Работа начата, и оборудование, первые такие турникеты уже появятся в первой половине этого года, а вся программа, ну, потому что она требует определенного времени, будет завершена полностью до осени этого года.
Одна из главных программ столичной подземки – реальное увеличение количества мест для перевозки пассажиров. Это, по словам Дмитрия Гаева, должно снизить дискомфорт, который сегодня испытывают абсолютно все пассажиры, которые пользуются услугами метро в часы пик.
Несмотря на то, что практически все резервы по увеличению размеров движения, по предоставлению мест для перевозки пассажиров на многих линиях исчерпаны, мы провели определенные организационные и технические мероприятия. И с 28 марта мы увеличиваем количество предоставляемых мест для перевозки пассажиров на Люблинской линии с 6 утра до 11 утра на 6 тысяч мест в час в каждом направлении. На Таганско-Краснопресненской линии, наиболее перегруженной нашей линии московского метрополитена, мы нашли возможность увеличить количество предоставления мест для перевозки пассажиров с 9 до 10 утра на дополнительно по 1000 мест в каждом направлении. С 10 до 16 часов на этой линии в рабочей дополнительно будут предоставляться для перевозки 9 тысяч мест. И с 19 до 23 часов на этой линии дополнительно к имеющимся поездам будет предоставляться дополнительно 7,5 тысяч мест для перевозки пассажиров.
Долгоиграющий проект столичной подземки – строительство второго кольца линии метрополитена. Проект намерены представить на заседании Общественного градостроительного совета при мэре Москвы. Первый участок будущей линии пройдет от комплекса Москва-Сити в сторону станции Полежаевская, Динамо-Савеловск. Если проект будет утвержден, прокладка начнется уже в 2010 году.
Вторая кольцевая линия – это как раз тот пересадочный контур, который мы сейчас прорабатываем как наиболее эффективный способ улучшения перевозки пассажиров московским метрополитеном. Потому что миграция в зоне так называемого, как я его называю, третьего пересадочного контура, первый пересадочный контур – это пересадочная станция центра, второй пересадочный контур – это существующая кольцевая линия, третий пересадочный контур, и планировался к строительству на расстоянии 1-2 перегонов от действующей кольцевой линии, потому что деловая миграция в этом районе достаточно активная, достаточно сильная в течение дня. Час пик практически по пересадкам приходится не на утро, а приходится на середину дня, на период 11-15 часов. Это час пик на пересадках. Это связано с определенным увеличением подвижности людей бизнеса. С этой точки зрения, третий пересадочный контур на расстоянии 1-2 перегонов от кольцевой линии, он объективен и он необходим.
Дмитрий Гаев добавил, что в Москве строительство 1 километра двухполосного метро с полным техническим оборудованием обходится в сумму 2,2 миллиарда рублей. Это не так дорого, как в Европе, но и не настолько дешево, как, к примеру, на Украине. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Как провести свободное время сегодня в Москве? Радио «Свобода» уже сделала свой выбор. Очередь за вами на наших волнах. Московская афиша на четверг, 15 марта.
театры. На сцене театра имени Пушкина Конфедерация театральных союзов показывает спектакли британского режиссера Деклана Донелана. В этот вечер «12-ю ночь» Шекспира. В спектакле заняты Игорь Ясулович, Александр Феклистов, Андрей Кузичев и Дмитрий Дюжев. На сцене театра «Этсетера» премьера. Пьеса называется «Пожары». Ее написал и сам поставил в театре канадский драматург и режиссер ливанского происхождения Вожди Муават. Это совершенно новое для российского зрителя имя. Концерты. В Большом зале Московской консерватории концерт Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина в программе сочинения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова и Владимира Дашкевича. Оркестр музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко во главе со своим дирижером Феликсом Коробовым выступит сегодня на своей сцене вместе с одним из самых выдающихся пианистов мира, австрийцем Паулем Бадурой Скода. Это выступление – часть прощального турне музыканта, завершающего в этом году свою концертную деятельность. Выставки. Продолжается вторая московская биеннале современного искусства. В Музее современной истории России работы художников, отобранные Маратом Гельманом к 15-летию своей галереи. В числе авторов Дмитрий Врубель, Александр Косолапов, Георгий Острецов, группа «Синие носы», Авдей Тераганьян и его сын Давид, Диана Мачулина и другие. В Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки сегодня открывается выставка, приуроченная к 45-летию творческой деятельности одного из самых известных в России и мире скрипичей. Мастеров Бориса Горшкова. На выставке можно будет увидеть уникальные скрипки и виолончели, сделанные представителем знаменитой скрипичной династии. Кино. На экранах Москвы сегодня премьера военной драмы Клинта Иствуда «Письма с Ивадзимы». Картина рассказывает об одном из эпизодов Второй мировой войны – битве американских войск за остров Ивадзима, в которой выжили лишь чуть более 1000 из 22 тысяч оборонявших его японских солдат. Это вторая часть дилогии Иствуда. Первый фильм под названием «Флаги наших отцов» повествует об этом же военном эпизоде взглядом с американской стороны. Однако в российский прокат он по неизвестным причинам не попал. По-прежнему в кинотеатрах фильм «Королева», за главную роль в котором британская актриса Хелен Миррен получила Оскара. Подробнее о картине рассказывает Мумин Шакиров.
Картина «Королева» о закулисных отношениях между английской королевой Елизаветой II и премьер-министром Тони Блэром, которого играет Майкл Шин. Действие фильма разворачивается на фоне огромного количества сложных вопросов, возникших в связи с трагической гибелью принцессы Дианы. После автокатастрофы вся венценосная семья скрывается в отдаленной части Шотландии, а в это время популярный в Великобритании глава правительства Тони Блэр, оценивший весь накал сложившейся ситуации, предпринимает попытки любыми способами стабилизировать ее. Так режиссер Стивен Фрирс взглянул на события десятилетней давности. Для зрителя он создал откровенный портрет Елизаветы II и ее семьи в первые дни после смерти принцессы Дианы. Лента уже собрала в прокате около 100 миллионов долларов, и ее авторы надеются, что она поможет возродить популярность и кассовый успех британского кино.
Московская афиша на волнах Радио Свобода каждый день в это время. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. 2 года со дня смерти Аслана Масхадова, дискуссии в интернет-дневниках. Великий исход народов не состоялся. Первый опыт Румынии и Болгарии в Европейском Союзе. Дело об утечке секретной информации, за что судили скутера Либи. Эти и другие темы в программе «Время и мир», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Российская сторона заявила об уменьшении потребностей в белорусском сахаре на 50%.
В следственном изоляторе находится и сам мэр Владивостока Владимир Николаев.
Оппозиция обещает вывести на площади украинских городов своих сторонников.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Важно помнить, что талибы подвергаются давлению со всех сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044.
Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.